Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Избранный президент Дмитрий Медведев продолжает обещать гражданам России разные улучшения в духе тезиса о том, что свобода лучше, чем не свобода. Под успокоительное журчание будущего президента депутаты-единороссы по воле Кремля проголосовали за поправки в закон о референдуме, запрещающие проводить всенародные опросы на темы, находящиеся в ведении федеральных органов власти, то есть практически на любые темы. О том, как, извратив вердикт Конституционного суда, «Единая Россия» лишает народ права на волеизъявление, рассказывает Олег Кусов.
В пятницу 4 апреля Госдума одобрила в третьем последнем чтении поправки федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации. Слово одному из авторов поправок в закон о референдуме Российской Федерации, члену фракции «Единая Россия» Владимиру Груздеву.
Это правильные поправки, которые действительно упорядочат процедуру проведения референдума и уберут те серые зоны, которые есть в действующем законе. А вопросов очень много, которые можем выносить. Пожалуйста, это вопросы об эвтаназии, вопрос, можно ли освобождать от уголовной ответственности, скажем, мужчину, который похитил женщину с целью вступления в брак, ну и так далее. Вопросов на самом деле очень много.
Манипулировать референдумом опасно для государства, убежден депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Смысл этих поправок заключался в существенном ограничении этого права, исходя из того, что референдумы рассматриваются многим как недемократический инструмент на самом деле, как инструмент, скорее, манипуляции общественным мнением, с помощью которого власть легитимирует свои действия, оппозиция пытается взорвать ситуацию, как бы перейти к власти. Характерно, что Гитлер победил на всех референдумах, которые он организовывал.
Коммунисты в знак протеста покинули зал думских заседаний. Говорит член фракции КПРФ Виктор Илюхин.
В России давно сложился авторитарный режим правления. Власть, которая сегодня, она не терпит иного предложения и попытки как-то взглянуть на жизнь, на экономическую, на социальную иными глазами и с иными предложениями. То, что мы сегодня наблюдали, это фактически запретить окончательно проведение референдума. Не трогайте ничего, что связано с исполнительной деятельностью и исполнительной властью. Не трогайте ничего в том, как функционирует сегодня представительный орган. Не трогайте институт президентства. Это один раз установлено Конституцией, и больше вы не прикасаетесь. Тогда возникает вопрос. А кто же все-таки обладает властью? Народ или правители? Народ – это источник власти. А почему народу тогда боитесь дать возможность высказаться?
Заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн убежден.
На референдум фактически запрещают вносить вопросы, подпадающие под 71 статью Конституции, значительную часть попадающих по статью 72, то есть являющиеся полномочиями федеральной власти и совместными полномочиями федерации и субъекта федерации. Поэтому надо иметь в виду, что помимо федеральных референдумов существуют еще и местные референдумы, которые определяются региональным местным законодательством. Абсолютно очевидно, что при принятии такого федерального закона он просто-напросто будет спущен на местный уровень, причем это никак не будет противоречить Конституции, исходя из логики нашего Конституционного суда. То есть, де-факто, в стране про референдум можно будет не говорить. Логика данной инициативы, она совершенно непонятна, поскольку после известного голосования 93-го года «да-да, нет-да», ни одного референдума в стране не проходило. Попытки КПРФ заявлять о проведении референдума были несостоятельны, поэтому очень трудно понять мотивацию авторов. Принятие данного законопроекта представляется несвоевременным, неправильным, ненужным и даже вредным.
Говорил заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Либеральные политики, которые не принимают подобной линии российской власти, собрались в субботу 5 апреля на конференцию «Новая повестка дня демократического движения России» в Петербурге, в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади. В этот раз власти Петербурга больше интересовал порядок на мероприятиях вокруг огня Пекинской Олимпиады, и единственным инцидентом стал превентивный вызов лидера питерского «Яблока» Максима Резника на допрос точно ко времени начала конференции. Так что его заменил в качестве ведущего Михаил Амосов. Первую речь в переполненном зале произнес прилетевший из Лондона объединять демократов Владимир Буковский.
Период партийной политики заканчивается. Прежде всего, это, конечно, результат работы власти, которая практически вытеснила демократические силы из политической жизни страны. Выборов как таковых больше нет. А стало быть, нет и смысла иметь партии. Демократия не утвердилась в России, да, в общем-то, и корней не успела пустить. И вопрос о том, чтобы ее оборонять, и оборонять коллективно, совместно, всем демократическим силам. Раскол на партии, он всегда чреват, прежде всего, конфликтами. В стране, такой стране, как Россия, пережившей 73 года тоталитарной неволи, когда общественной жизни как таковой не было, когда не был еще накоплен опыт общественной жизни. Начинать с создания партии было неправильно. Партии исторически складываются на волне движений. И только тогда они имеют смысл, когда у них под ногами есть твердая почва. Когда у них есть огромное, мощное движение за их плечами, их поддерживающее и их контролирующее. И поэтому, не имея такого движения, создавать партии, это была игра в политику. Нужно вернуться к изначальной идее массового движения сопротивления в России. Массового движения за установление демократии. За то, чтобы указать власти ее место. И пока этого не произойдет, никакой нормальной демократической политики невозможно, никакой партийной политики тем более невозможно. Формы, которые мы выберем для создания такого движения, сейчас не столь существенны, кроме одного условия. Я категорически против любой формы демократической борьбы, которая требует регистрации со стороны власти. Вот допускать, чтобы власть решала, кто сегодня законная оппозиция в стране, а кто нет, этого мы не можем. Как только мы это допускаем, у нас нет оппозиции.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, как обычно, намечал нонконформистскую линию. Говорил о сотрудничестве правой и левой оппозиции.
Очень важно, что сейчас уже нету принципиальных расхождений в оценке ситуации. В оценке режима мы солидарны. А режим нелегитимен, потому что он не опирается на демократические процедуры, не может утверждать, что появился в результате свободного народного волеизъявления. Это очень важно, потому что проблемы раскола демократического движения, вот этот постоянный спор о яблочной сквозь славян между собой, опирался на определенные, но довольно существенные идеологические различия в экономике. 5 градусов правее, 6 градусов левее, здесь надо налоги повысить, тут надо бы чуть подкорректировать. Власть довольно быстро нам продемонстрировала, что все эти споры стали совершенно бессмысленными, потому что исчезло само пространство, в котором подобные политические образования могут действовать. И это мы увидели 2 декабря 2007 года и 2 марта 2008 года. Власть это пространство захлопнула, его больше нету. И Кремль мог считать 2 марта, что этот процесс находится под абсолютно полным контролем и может возобновляться только, когда в Кремле чуть-чуть как бы подкрутят какой-нибудь кранчик. Вот наше собрание сегодня четко показывает, что мы так не считаем, и поэтому Кремль этого боится. Происходит нечто, не являющееся продуктом какого-либо кремлевского плана под контролем властей. Можно вспоминать конец 80-х, начало 90-х годов и демократическую Россию. Были четко поставленные задачи. 88-89 год. Отмените 6-ю статью Конституции. Отмените монополию КПСС на политическую деятельность. Сегодня мы говорим примерно о том же. Отменить монополию правящей клики на политические процессы. Мы не можем сегодня, на мой взгляд, говорить о том, что мы боремся за власть, потому что власть означает в демократическом устройстве победу на выборах. Мы боремся не за победу на выборах, а мы боремся за то, чтобы выборы состоялись. Мы должны заставить власть отказаться от ее монопольного политического произвола. Власть не ослабляет хватку сама по себе. Мы должны создать ситуацию, в которой власть вынуждена будет идти на уступки. Мы собираемся действовать независимо от того, как на это будет реагировать власть. Это заставляет нас обратить внимание на весь политический спектр. Власть чувствует, что идеи, которые мы сегодня пытаемся четко сформулировать, идеи создания демократического общества в России, идеи фактического реформирования политического пространства, это идеи, которые разделяют не только либеральные и демократические силы. На самом деле, тут спасибо в данном случае и Путину, очень многие наши идеологические антиподы пришли к выводу, что другого способа обустраивать политическое устройство в России нету. Объединенный гражданский фронт выступал регулярно с идеей организации того, что Андрей Илларионов называл протопарламентом, мы называем национальной ассамблеей, там, где мы в состоянии навязать Кремлю свою повестку. Власть реагирует, власть прекрасно понимает, что именно совместное выступление на базе демократических ценностей является самым опасным для Кремля.
Лидер Союза правых сил Никита Белых сразу вступил в полемику с Владимиром Буковским.
Выступаю после господина Буковского, уважаемого мной человека, но буду выступать, наверное, с иных точек зрения. Как представитель партии, как председатель политической партии Союз правых сил, у меня несколько другое отношение к партийной политике в нашей стране. Я бы предложил заключить водяное перемирие, если хотите, на весь период деятельности нашего демократического движения на ближайшие годы. Я готов в одностороннем порядке взять на себя обязательство, что ни в ходе публичных выступлений, ни в ходе внутрипартийных дискуссий имена и названия структур дружественных нам демократических организаций, независимо от того, присутствуют они сегодня здесь на конференции или не присутствуют, мною употребляться и использоваться не будет. Главная наша задача – это определить новую повестку дня, определить ответы на вопросы, которые возникают не только у нас, но и у наших сторонников и наших потенциальных сторонников. Я думаю, что круг этих вопросов примерно понятен. Это отношение к власти, при том, что мы оппозиция, надо четко понять, где заканчивается диалог и начинается торговля. Как мы строим взаимоотношения с представителями другой левой оппозиции? Готовы ли мы с ними координировать свои действия? Готовы ли мы с ними объединяться или считаем это разрушительным для демократического движения? Готовы ли мы участвовать в выборах? Готовы ли мы осуществлять при всех тех минусах и издержках, о которых говорил Владимир Константинович, партийную политику? Второй момент. Это очевидный кризис легитимности власти. Власть чувствует себя достаточно комфортно в силу того, что те социально-экономические, прежде всего внешнеэкономические условия, которые сформировались в мировой экономике, позволяют решать огромное количество вопросов. Общество готово принимать ту власть, которую само считает не очень-то и легитимной. Но надо понимать, что в условиях экономического кризиса, экономического спада, о котором сейчас не говорит, наверное, только ленивый, вопросы легитимности власти и вопрос вообще, собственно говоря, кто вы такие и что здесь делаете, будет становиться все острее и острее. Мы, я в данном случае говорю о нашей политической партии, не являемся сторонниками революции. Мы должны сделать все для того, чтобы в стране была осуществлена демократическая модернизация. Крайне необходимо создание объединенной демократической партии, как той структурой, которая будет являться движущей силой этой демократической модернизации.
В интервью «Радио Свобода», не относящийся к числу радикалов лидер СПС Никита Белых, так объяснил свою позицию.
Разница – это позиция, которую озвучивал я, и разница позиции, которую озвучивал Каспаров. То есть это некий водораздел. Гарри Акимович говорит о том, что для того, чтобы побеждать на выборах, надо сначала сделать, чтобы эти выборы были. А, соответственно, это то, что интересует и представителей левой оппозиции, и представителей правой оппозиции. Поэтому давайте координировать свои действия и выступать в некоторых случаях одним фронтом. Я так не считаю. Да? Я считаю, что если мы говорим о необходимости привлечения к нам голосов и симпатий сторонников демократического движения, то подобного рода коалиции, да, вызывают очень большие сомнения и в некотором случае раздражение. Люди, которые готовы поддерживать демократические силы, там, не поймут вот этого сближения. Вот, собственно, сегодня как раз попытка вот на все эти темы проговорить открыто, а не в формате там, переписок в «Новой газете», значит, или там, в ежедневном журнале. Давайте обсудим, давайте там, сформируем некую программу, по которой у нас нет противоречий.
Дальше на съезд?
Если это удается, вот тогда можно уже обсуждать, можем ли мы вокруг этого построить действительно некую политическую силу, движение, коалицию или там, даст Бог, политическую партию.
Никита Белых, да и многие другие участники конференции призывали к отказу от взаимных публичных упреков. Нарушено перемирие было лишь беспартийным адвокатом Юрием Шмидтом.
Мне ясно одно. Может быть, старые бренды СПС и Яблоко еще способны работать на местах, но работать на федеральном уровне они уже не способны. Они лузеры. Лидеры федерального Яблока во главе с Явлинским, Иваненко и Митрохиным не удовлетворяют никаким абсолютно требованиям новой демократической партии.
Но претензия к отсутствующим вождям Яблока, подозреваемым в коллаборационизме с Кремлем, была единичной. Больше доставалось власти. Бывший член руководства СПС, а ныне просто общественный деятель Борис Немцов, предложил политикам переквалифицироваться из спринтеров в стайеров, а пока заняться просветительством.
Борьба за свободу – это ключевой момент. Просветительство и разъяснительная работа. Вот мы с Володей Миловым написали доклад. Он называется «Путин. Итоги». Доклад этот, к великому сожалению, ни одна компания не взялась распространять в стране, поэтому мы сейчас по стране ездим и пытаемся рассказать про то, что сделал Путин за 8 лет по-настоящему, а не то, что в программе «Время» показывает. Да, собираются неравнодушные люди, они ничего не знают. Они не знают, например, про то, что по уровню коррупции страна далеко уже среди там, самых отсталых африканских стран, таких как Зимбабве. Они не знают ничего по поводу полной деградации вооруженных сил. Они не знают про то, что при Путине вымирание населения было больше, чем при Ельцине. 3,5 миллиона человек потерь за год правления Путина, 2,5 миллиона потерь за годы правления Ельцина. Они не знают о гигантском кризисе в пенсионной системе, который приведет к деградации вообще пенсионного обеспечения в нашей стране и к тому, что до пенсии лучше будет не доживать. Поэтому наша задача просветительства – это очень важно. Если мы не объясним людям, что путь, который выбрал Путин, это катастрофа для них, то мы не станем массовым движением. Я считаю предельно важным разъяснять людям преступления, которые были совершены в течение последних 8 лет. Преступления. Первое. Преступление против человечности. В первую очередь я имею в виду Беслан, кошмар Беслана, имею в виду Норд-Ост, имею в виду вообще преступления, совершенные на Северном Кавказе. Второе. Коррупция. Вот такие вещи, как захват многомиллиардной собственности, государственной, подчеркиваю, государственной собственности внутри «Газпрома», когда ближайшие соратники Путина, по сути, за бесценок захватили активы стоимостью десятки миллиардов долларов, я имею в виду и «Газпромбанк», и «Газпроммедиа», и «Согаз», и «Газфонд», я имею в виду и неформальные, мягко говоря, отношения между Путиным и Абрамовичем, итогом которых стало перечисление миллиардов долларов из федерального бюджета на счета этого господина, я имею в виду исчезновение гигантской собственности в виде 6% акций «Газпрома» стоимостью 20 миллиардов долларов, мне представляется, что вот эти коррупционные преступления должны стать предметом общественной дискуссии. Никогда мы с вами не победим, если наш народ не будет знать, что у нас клепутинократия, власть жуликов. Например, в Украине люди вышли на улицу. Почему? Потому что они считали, что режим Кучмы воровской. Они это знали. А наш народ думает, что у Путина один прицеп 61-го года от автомобиля «Волга», который он задекларировал у себя. И у Медведева там то ли «Жигули», то ли «Вольво». До тех пор, пока наш народ не будет знать правду, что это клепутинократия, мы массовым движением, которое будут поддерживать разные люди с разными взглядами, не станем. Вертикаль, она такая гниловатая вертикаль-то. Они же хотят править как Сталин, а жить как Абрамович. И люди это чувствуют. И вот эту фальшь и вранье они понимают. Это не сталинский режим совсем. Поэтому говорить так, мы теперь на уровне поселкового совета не будем участвовать в выборах. При Сталине я бы согласился, да, не будем. А при Путине надо. И при Медведеве тем более. И надо снизу прямо произрастать и так далее.
Что до новой повестки дня, то один из лидеров Санкт-Петербургского яблока Михаил Амосов разъяснил в интервью «Радио Свобода» тот план, с которым объединенные демократы могут пойти к гражданам России. План политической реформы.
В правительстве высшие должности занимают люди, которые не чувствуют какой-либо связи с народом, с избирателями, не ответственны перед ними. Не случайно, что в отношении этих людей все чаще употребляется термин «чиновник». В то же время в мире вообще-то, особенно в Европе, положение совсем другое. А правительство формируется по итогам выборов, прежде всего парламентских выборов. Те люди, которые хотят стать министрами, хотят занимать ключевые позиции в исполнительной власти, они должны пройти через горнило выборов. Сегодня две страны в Европе, это Россия и Беларусь, где по-другому. Где министры – это чиновники, а не политики, отвечающие перед людьми. Вот это, наверное, первый тезис. Ну и второй тезис, о котором нужно сказать, что если есть такое правительство, ответственное перед парламентом, значит, должно быть парламентское большинство и, соответственно, должна быть парламентская оппозиция, обладающая определенными правами, прежде всего, по формированию контрольных органов. У нас, например, за последние годы произошла удивительная трансформация, когда Счетная палата Российской Федерации теперь формируется по предложению президента, который возглавляет исполнительную власть фактически. Но более смешной и абсурдной ситуации трудно придумать, потому что ведь Счетная палата должна контролировать ту самую исполнительную власть, персональный состав, который определяется президентом. На мой взгляд, при формировании такого рода структур как раз не большинство, политическое большинство, должно иметь решающее слово, а должно иметь решающее слово как раз меньшинство, оппозиция. Да, наверное, представленная в парламенте, имеющая определенный, так сказать, статус, определенный мандат доверия со стороны избирателей. Одним словом, мы должны создать новую систему сдержек и противовесов, которые на сегодня не существуют.
Так на Украине, кстати, сделали.
Да, да, между прочим, такая идея была озвучена во время последних парламентских выборов на Украине, сейчас она там реализуется. Мы много говорим о свободе прессы, о том, что необходимо обеспечивать равный доступ к важнейшим информационным ресурсом, имеется в виду прежде всего электронные средства массовой информации, точнее даже говоря, федеральные телевизионные каналы. Вот если мы продолжаем ту логику, о которой я говорил, то тогда у нас возникает возможность говорить о том, чтобы не закрывать глаза на то, что телевидение – это важнейший политический ресурс. И то, что, конечно, политики должны иметь отношение к формированию руководящих органов этих телекомпаний федеральных. Мне представляется, что логично было бы, чтобы не только правящее большинство было представлено в этих руководящих органах, но и меньшинство. Более того, у нас ведь несколько принадлежащих государству федеральных каналов. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы один такой канал в своих руководящих органах имел бы большинство, представленное оппозицией. Пусть сегодня это вот не те люди, которые которые здесь собрались, пусть это КПРФ. Но принципиально важно, чтобы федеральные телевизионные каналы не находились в руках у одной политической силы, так как это происходит сейчас. Потому что какие бы ни были замечательные люди, кто бы там ни оказался, демократы, коммунисты, ельцинисты, путинисты, кто угодно, все равно природа людей такова, что если мы не создадим плюрализма с точки зрения возможности доступа на каналы и с точки зрения возможности определения редакционной политики этих каналов, мы все равно получим пропаганду вместо средств массовой информации. То есть мы получим не то, что нужно обществу для нормального функционирования политической системы. На самом деле я наметил только три тезиса, их больше. Отдельная большая тема – это как нам сделать независимыми судебные органы от органов исполнительной власти, как нам изменить систему в правоохранительной системе, как ее сделать действительно служащей закону, а не конкретным людям. Это, наверное, тема для дальнейших наших дискуссий.
Механизм достижения вот этих целей, проведения политической реформы. Если выборы фальсифицируются, если референдум фактически новым законом блокируется, собственно, как этого достигнуть?
Ну, я вам скажу так, что для начала, вот сегодня, нам нужно сформулировать эти задачи, поставить их в повестку дня, сделать их достоянием общества, договориться о том, что вот мы так видим себе развитие нашей страны. Вот наша цель. Да? Если есть цель, дальше мы с вами будем искать средства достижения этой цели. Это могут быть и участие в выборах на региональном, может быть, на федеральном уровне. Это и участие в каких-то массовых акциях. Это и работа с общественными организациями. Это большой процесс. Но если нет цели, то попасть в нее очень трудно. Вот я бы на этом и акцентировал внимание. Поэтому сегодняшняя вот конференция, ее задача не договориться по каким-то вопросам тактики, по плану там действий, там, по завоеванию мест в парламенте и так далее. Более скромная задача. Прежде чем мы куда-то начнем двигаться, нам хотя бы нужно наметить цель, а потом уже прокладывать маршрут к этой цели.
Говорил один из лидеров петербургского «Яблока» Михаил Амосов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.